Добрый день, это «Похищение Европы», подкаст гражданского форума «ЕС Россия», в студии Сергей Терешенков и Дарья Сухарчук.
Да, добрый день, очень рада всех видеть и слышать. Меня зовут Дарья Сухарчук, я журналистка из Берлина и ведущая этого нового подкаста. Наш гость сегодня в студии, вернее, гости, это Анна Савартьян, которая расскажет нам о том, как европейские НКО справляются с ситуацией коронавируса.
Добрый день, рада всех приветствовать.
Да, я хотел еще добавить, что Анна Савартьян — исполнительный директор гражданского форума ЕС Россия.
Ну, это так, до короны.
Анна, да, насколько я понимаю, сейчас для некоммерческих организаций в Европе есть две больших проблемы. Первое — это что нельзя встречаться лично вследствие всех ограничений, связанных с коронавирусом. И второе, что стало меньше денег. Анна, что вы думаете о том, что сейчас происходит в этой сфере? Действительно ли все так сильно изменилось, как это кажется на первый взгляд?
Да, с удовольствием. Наверное, в нашем поколении такого не происходило, или когда последний раз происходило, еще не было подкастов. Так что, естественно, мы сейчас в особой ситуации, просто потому что мы все в ней. Раньше обсуждали, что происходит в некоммерческом секторе, в коммерческом секторе что-то противопоставляли. Вот сейчас мы все учимся и все в одной лодке. В этом смысле, да, это уникальная ситуация. И мы еще в самом начале этой ситуации, на мой взгляд. Вы спросили про то, что происходит с некоммерческими организациями и как они ушли в изоляцию. Наверное, общая реакция сначала, естественно, шок. Да, мы лишились всех привычных нам офисов, конференций, работы напрямую с клиентами, работы напрямую с людьми. То есть все это вдруг пропало, мы в своих квартирах, если мы можем себе это позволить, да, есть эти другие организации, «Врачи без границ», которые, например, будут обсуждать в этот момент, как им развернуть госпиталь полевой. Этот момент начального шока, по-моему, очень быстро перерос для большого количества организаций в понимание, что да, здесь есть и возможности, и что на самом деле для нас ситуация не изменилась. Мы должны делать то, что мы обычно делаем, работать для нашей целевой аудитории. Многие, естественно, прыгнули в онлайн и стали... Ах, у нас была конференция. Давайте-ка попробуем ее перенесем в онлайн и посмотрим, что получится. Умрут у нас люди за 4,5 часа эфира или нет?
Ну, это мы как раз сейчас сделали с общим собранием гражданского форума ЕС Россия, да? Ну, как у тебя, как у вас вообще впечатление?
Это впечатления очень ободряющие. Они, конечно, говорят о том, что очень много всего можно под стрессом и прессингом освоить. То есть дигитализация, о которой так долго говорилось, цифровизация, да, наверное, по-русски, она просто принудительно случилась. Это здорово, потому что я не знаю, когда бы, например, мы еще перенесли свою конференцию в онлайн. Наверняка были бы долгие споры, и есть, конечно, прелесть личных встреч. Но выяснилось, что 4,5 часа — это, во-первых, посильно, при хорошей модерации, Дарья, и совершенно даже не напряжно. Самый удивительный фидбэк, который мы получили, все было очень хорошо, но мало.
Что меня на самом деле поразило, я вчера был на связи с Европейской комиссией, и они абсолютно спокойно сказали, что да, давайте встретимся онлайн, да, то есть для меня это уже такое вот, действительно, мы все в одной лодке, и коммерческие организации, и некоммерческие, и структуры Европейского Союза, да, и они действительно открыты и готовы встречаться онлайн, это очень здорово, мне кажется, да, что не надо лишний раз ехать в Брюссель.
А раньше они этого не любили, насколько я знаю.
Ну, раньше такой опции просто не было.
То есть приезжайте к нам, мы с вами поговорим. Все, других вариантов нет.
Варианты, наверное, были разные и возможны, но просто мы же тоже не видели для себя, например, адвокационную работу, встречи по позиционным документам. Да, предполагать, что ты как средневековый, там, не знаю, купец или посол, куда ты едешь и где-то говоришь, и за какой-то там чарочкой объясняешь, что на самом деле нужно делать. Вот эти все реалии меняются, и это здорово. Естественно, появляются новые вызовы здесь, да, об этом тоже Европейская комиссия немало говорит. С точки зрения принятия решений, вот эти структуры электронной демократии, это нужно еще отлаживать, налаживать, потому что, например, отдельные разговоры, которые происходят при личной встрече, очень важные для принятия решений, для выработки позиций, вот с этим сейчас сложнее, да, не напишешь, вот, слушайте, для этой фракции у меня сейчас отдельная ветка в Zoom, давайте пойдем в breakout room и там все обсудим. Вот тюремную тему я хочу упомянуть. Она одной из первых тоже всплыла, поскольку да, корона принесла и накат на свободы, да, ну и сами мы тоже зажмурились и на некоторое время забыли, что наши свободы сейчас ограничились, да, чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. Естественно, возник вопрос, как это закончится, как мы будем выходить из этой ситуации, можно ли будет вернуться к тому, что было для нас нормально. Или цифровая слежка станет для нас тоже некой реальностью. Да? Дайте, пожалуйста, свой мобильный телефон, загрузите на него эп, чтобы мы знали, где вы находитесь и никого не заражаете. Здорово, когда демократические правительства к этому подходят, демократические понимают, что это временная мера. А вот сколько таких будет, это большой вопрос. Но я про тюрьмы. С ними стало очевидно, что да, люди абсолютно изолированы в данный момент, они лишены свободы не в своем комфортном или не столь комфортном доме, с ними нет связи, и судебные заседания тоже непонятно, как будут происходить. Ну, во многих местах они стали происходить онлайн, но мониторинг — это как раз то, что требовало личных посещений. И вот тут организации, целая ассоциация, которая занимается тюремными вопросами и объединяет организации, в том числе из Европы, где где-то все хорошо, а где-то не очень ситуация в тюрьмах, да, выпустили заявление о том, что этим нужно заниматься, и мы не можем закрыть глаза на справедливость, на возможность этих людей получить, а, доступ к здравоохранению, б, сохранить доступ к адекватному правосудию.
Действительно, как вообще можно помогать вот так вот на удаленке в этой ситуации? Вообще как-то помогают эти организации, как вам кажется?
Организации помогают, несомненно, потому что все равно по-разному происходил режим закрытия при коронавирусе, да, и как минимум распространение информации или вот функция донесения информации, говорения об этом — это та важная функция, которая на организациях есть вообще. Но есть еще и те люди, которые совершенно изолированы, и их ситуации, и их горести. Да, это важный элемент. Когда невозможно попасть в тюрьму, да, как получить информацию, когда невозможно попасть на судебное заседание, как получить информацию, например, адвокату. Вот этим занимались и занимаются.
И насколько я помню, в Италии, например, в марте дошло дело даже до столкновений с полицией, бунтов в тюрьмах, и даже несколько человек погибло как раз из-за того, что заключенным и их родственникам запретили встречаться, то есть отменили свидания с родственниками. Я так понимаю, мы говорим в том числе и о подобной ситуации.
И о подобных ситуациях, и об организации «Антигона», которая тоже член форума, и ну, совершенно потрясающая организация, занимающаяся тюремной реформой в Италии. И они, да, работали с этой ситуацией в том числе. И вырабатывали предложения о том, как, да, как можно наблюдать, что можно делать сейчас.
Ну вот, кстати, другая тема, это, которая очень долго длится, да, во всех странах, это реформа здравоохранения. Я помню, что в 2016 году был большой скандал в Румынии, когда дезинфекционные средства разбавляли, да, то есть вот, ну, немножко пошумели, сказали коррупция, и все заглохло, да. Сейчас я специально посмотрел, что происходит в Румынии, так там, конечно, как по всей Европе, очень большая солидарность, но такой даже пример, что некоммерческая организация собирает пожертвования для того, чтобы строить госпиталь для коронавирусно больных. Да? В Бельгии, допустим, врачи поворачиваются спиной премьер-министру страны, потому что считают, что она недостаточно времени и сил уделяла системе здравоохранения. Вот, то есть как все-таки вот этот кризис, он поможет реформированию системы здравоохранения в разных странах?
Самая интересная штука во время короны, мы говорили сейчас немножко про некоммерческие организации, но гражданское общество, оно шире, это просто инициативы граждан. Без какой-либо структуры, без какого-либо опыта люди начали делать то, чего никогда не делали. Для мобилизации вот такого рода, по-моему, это очень хороший пример. Где-то есть структуры, для Европы традиционная, естественно, линия помощи или такой мобилизации — это религиозные сообщества. Религиозные общины, да, это совершенно нормальный принцип. Вот мы сейчас помогаем нашим приходам, да, мы, вот, например, беженцы, и мы все сплотились, и мы сейчас соберем все, что им нужно, и их распределим, и так далее, и так далее. Нормальный принцип, но параллельно появилось много других, особенно тоже электроника этому всему могла. Поэтому я бы вот это выделила как важную, интересную историю во время короны, когда, да, столетний ветеран Второй мировой войны собирает миллионы для помощи работникам здравоохранения, эта штука потом подхватывается, например, в России и других местах. Вот мы понимаем, что на самом деле нет ограничения, мы все можем что-то сделать.
Ну вот мы заговорили о теме пожертвований, и если почитать британскую прессу, то они очень много любят писать о том, что их система не справляется сейчас с этим кризисом, и что в том числе это обусловлено тем, что ей много лет подряд очень сильно резали финансирование консервативные правительства. Сейчас все правительства всей Европы, на самом деле всего мира, будут сталкиваться с тем, что у них будет просто мало денег. Они их очень много сейчас потратили. В Германии они тратили сотни миллиардов евро на помощь экономике. Но эти деньги когда-нибудь закончатся, и, видимо, достаточно скоро. И, конечно же, это сказывается и на некоммерческом секторе. Все некоммерческие организации или получают гранты от правительства, или от частных жертвователей, и то, и другое сейчас может прекратиться. Вот вы, как человек, который уже много лет работает в этом секторе, видите ли вы какие-то такие тенденции? И можем ли мы ожидать, что, например, каких-то некоммерческих программ станет меньше, каких-то мероприятий станет меньше?
Мы можем это, несомненно, прогнозировать, что их станет меньше. Здесь коронакризис, может быть, просто обострил некоторые тенденции, которые тоже были очевидны. И я немножко затронула тему вот этого изменения структуры гражданского общества. Мы часто, опять как профессиональные люди в этой сфере живущие и, так сказать, в этом бульоне варящиеся, ну, предпочитаем говорить про некоммерческие организации. А оно гораздо шире. Оно про людей, оно про движение, оно про какие-то группы, которые собрались вот сейчас для решения проблемы и не идут регистрироваться в организации. Поэтому это тенденция, которая стала очевидна раньше, и, соответственно, другая тенденция, которая тоже стала очевидна раньше, что, да, денег на традиционную вот такую поддержку организации, движений, их уже становится меньше, их будет становиться, естественно, еще меньше. Это, да, это нормальное, наверное, какое-то перераспределение, особенно в условиях стресса для экономики, которые вы упомянули. При этом я совершенно не вижу, почему это должно привести к кризису частных пожертвований.
У людей просто будет меньше денег для того, чтобы жертвовать.
На самом деле это не в прямой зависимости. Но, наверное, здесь как раз вопрос об эффективности того, с чем мы работаем и как мы работаем, и в нашей способности убедить, что на это важно жертвовать средства. Сейчас приведу пример из жизни форума. Это совершенно изумительный тоже момент во время короны, потому что вдруг нам на счет, мы вообще ассоциация, да, мы ассоциация организаций, то есть такая в своем роде надстроечная структура. Это не кажется первостепенной надобностью, когда не хватает масок, при том, что такие структуры могут способствовать всяким хорошим делам и ускорению прогресса, скажем так. Я к чему? Что нам вдруг пришло пожертвование, вообще первое, которое самотеком пришло, на целых 25 евро, и мне кажется, что это, может быть, самые важные деньги, которые мы получили за всю свою жизнь, 25 евро на борьбу с короной, потому что да, мы начали как раз писать о том, как граждане в разных странах объединяются, и, в общем, мне кажется, что это не должно нас останавливать, а наоборот, подталкивать к более активной работе с частными пожертвованиями и большей открытости, и большей конкретики в том, как эти средства используются и что с ними дальше происходит. Я вижу возможности для коррупции, конечно, и вижу возможности для нашего гражданского действия по контролю за коррупцией, да, по формулированию более четких критериев, как и что должно происходить. В Берлине инвестиционный банк, который курировал распределение вот этих экстренных средств на помощь, например, индивидуальным предпринимателям, людям, работающим в творческих индустриях и так далее, и небольшим предприятиям с более чем 10 работниками, эти средства буквально моментально попадали на счет после того, как были предоставлены данные. Да? То есть не было проверки, С одной стороны, была огромная благодарность людей, которым было не выжить без этих денег. Другой реакцией было появление большого количества электронных мошенников, которые, так сказать, воровали данные для того, чтобы получить доступ к этим средствам. И сейчас происходит процесс как раз перепроверки. Многие, между прочим, радостно вернули эти средства, потому что они не понадобились, замечательно. А по многим, ну да, открываются, так сказать, дела, и эта проверка происходит сейчас. Вот вопрос, да, это было эффективно, это было хорошо или нет. Опять, это новые практики, так что здесь нам нужно нарабатывать какие-то, да, гражданские подходы, наблюдения за ними и объяснение, что на самом деле желательно, а что нежелательно.
Я знаю, что такая важная часть, на самом деле, сейчас для всех, это и для медиа, я как журналист могу с этим согласиться, и для НКО, это борьба со всевозможными фейками вокруг коронавируса и теориями заговора. Потому что у меня сложилось ощущение, что сейчас создалось то, что на английском языке называют perfect storm, идеальные условия для возникновения всех фейков и теорий заговора. У нас мало информации, действительно объективно мало научной информации. Люди сидят дома, и они не выходят на улицу, они не ходят смотреть футбол, не ходят в кино или в театр, поэтому у них больше свободного времени. В основном они сидят в интернете, будем честны, все мы, в общем, примерно так себя и ведем в это время. И они сидят в интернете, на форумах, читают все про это, они не понимают, кому в данной ситуации можно верить. И мне кажется, это очень сложная ситуация, в которой, наверное, какие-то гражданские организации могли бы внести свой вклад и каким-то образом, например, своим подопечным объяснить вообще примерно, что происходит, или просто, например, показать список надежных ресурсов, где действительно можно читать новости про коронавирус.
Ряд инициатив как раз был такого плана, да, в разных европейских странах, в том числе по поводу ложной статистики, которую нам сообщают и которая, ну, да, кажется заниженной, кажется неправдивой. Часть организаций, на мой взгляд, они как раз перепрофилировались, может быть, именно на стоп-фейк инициативы, да, и тут разные страны были.
Ну да, я, кстати, вот хотел сказать, да, что Article 19 запустила пособие, да, viral lies, то есть вирусная ложь, да, и о том, что как распознавать эти фейки, да. С другой стороны, в Швеции, допустим, образовательное радио запустило такой специальный, ну, видеодневник Хелькуль, да, который как раз рассказывает о том, что же неправильно, какие вот эти фейк-ньюс появляются в медийном пространстве. Да. То есть, ну да, и мединститут ФОЯ в Швеции как раз собирал такие инициативы по Швеции, и вот это вот одна из инициатив, которую собрал мединститут.
И сейчас еще к здоровью вернемся, конечно, потому что кризис совершенно явно означает для нас новую ситуацию с ментальным здоровьем, да, психологическим здоровьем. Это большой вызов, да, и тут вот связь с конспирологическими теориями и заговорами, и ощущением конца света, она совершенно четкая. Да, конечно, это огромный прессинг для всех, для нас, даже если мы вроде бы пережили первый этап вполне бодро и как-то перестроились, и обнаружили, что мы по-новому можем быть продуктивны, а кто-то, так сказать, умудряется не только троих детей на домашнем обучении воспитывать, а еще и очень здорово свои рабочие выполнять обязанности и помогать людям, которые вокруг живут. Но, тем не менее, это потенциально такая некая новая травма, или это фактор, который сильно меняет то, как вообще мы видим вещи. И еще о важности, наверное, гражданских инициатив здесь, горячие линии, да, формы поддержки, которые помогали людям, ну да, преодолевать психологические вот эти сложные ситуации, их важность сохраняется сейчас. В начале нашего пути с короны, то есть где-то в конце марта, например, мне написала коллега и представила талантливую скрипачку, которая все это время занималась, ну, всю свою жизнь занималась, собственно, музыкальной карьеры, а сейчас поняла, что единственное, чем она хочет заниматься, это бесплатно преподавать, учить и работать с теми, кому сейчас это очень нужно, да, в госпиталях, в мигрантских лагерях и так далее, и так далее. И вот это был такой вопрос, как начать это делать и, ну да, как поставить это на поток. Совершенно вот такой замечательный пример, когда человек, да, работает и собственным сложным состоянием и пытается создать эти условия для тех, у кого точно таких возможностей сейчас нету. Поэтому, по-моему, вообще оживились самые интересные вещи, которые довольно долго дремали, или мы по инерции в них жили. И здесь многие проявляют себя очень щедро, ну да, спасая, наверное, и себя, и помогая другим. Так что да, я вижу много этих инициатив. При своем профессиональном оптимизме единственное, о чем мы, наверное, мало поговорили, потому что говорить об этом тяжело и противно, это то, что вирус, в том числе и политический ведь вирус. Есть организации, которым вот нужно переходить в активное сопротивление, что ли. Да, я говорю про некоммерческие организации в Польше и Венгрии, например, где времена коронавируса были использованы, ну, для очередного, что ли, откусывания или сокращения пространства свободы. И где это просто большой вызов ценностям и демократии, или тому, что осталось от демократии. И здесь опять-таки нужна наша поддержка и солидарность.
На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск нового подкаста «Гражданского форума ЕС России». В студии были Сергей Терешенков, пиар-координатор «Гражданского форума», Дарья Сухарчук, я, ведущая этого подкаста, и наши гости Анна Савартьян, исполнительный директор форума. Слушайте нас на SoundCloud, делитесь с коллегами, а мы запишем для вас новый выпуск в июне. До свидания и оставайтесь с нами.